Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. «Единая Россия» официально выдвинула Дмитрия Медведева в президенты. В Петербурге по подозрению в нападениях на национальной почве задержаны 8 молодых людей. Правозащитники направили властям запрос в связи с запретом на въезд в Россию журналистки Натальи Морарь. Партия «Единая Россия» официально выдвинула первого вице-премьера Дмитрия Медведева на пост президента. Его кандидатуру поддержали 478 делегатов, прошедшего в Москве съезда партии, против высказался лишь один. Президент Владимир Путин, выступая на съезде, согласился стать премьер-министром в случае избрания Медведева президентом. Путин подчеркнул, что его согласие возглавить правительство не предполагает перераспределения полномочий между премьером и президентом. Лидер «Единой России» Борис Грызлов заявил.
Владимир Владимирович, у «Единой России» конституционное большинство в Государственной Думе. Мы выдвигаем кандидатуру Дмитрия Медведева на должность президента. И, безусловно, поддержим вашу кандидатуру при обсуждении в Государственной Думе вопроса о председателе правительства. Все это надежные гарантии тому, что Россия не свернет с вашего курса и добьется новых побед.
Сказал Борис Грызлов, которого съезд рекомендовал на пост спикера Государственной Думы. Делегаты также решили считать так называемый план Путина программой «Единой России» на президентских выборах 2 марта. В Петербурге задержаны 8 человек, подозреваемых в серии нападений на национальной почве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
8 молодых людей были задержаны в воскресенье. Их проверяют на причастность к серии нападений на людей с неславянской внешностью. Все 4 эпизода, по которым ведется проверка, произошли 1 декабря. В их числе нападение в метро на тувинскую журналистку и сотрудницу администрации Тувы Саяну Монгуш. В тот же день на Ланском шоссе нашли тело гражданина Узбекистана с ножевыми ранениями груди и шеи. Одно обвинение задержанным уже предъявлено, говорит старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Петербурга Сергей Капитонов.
Есть уголовное дело, возбужденное 18 сентября, по факту убийства гражданина Саргсяна в парке Челюскинцев. Вот эти лица все задержаны по этому эпизоду. Шестерым из них предъявлено обвинение в убийстве Саргсяна. Но и отрабатываются другие преступления, их на причастность, в том числе вот Саяна Монгуш.
По этому факту уже возбуждено уголовное дело, но причастны ли к нему задержанные, должно выяснить следствие. Татьяна Вольская для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых сложил в себя руководящие полномочия. Он объявил об этом на съезде партии, который проходит сегодня в Москве. В отставку уходит и весь политсовет СПС. Белых объяснил решение неудачи на недавних выборах в Госдуму. Партии не удалось преодолеть 7-процентный барьер и пройти в парламент. Ожидается, что на сегодняшнем съезде СПС официально выдвинет Бориса Немцова кандидатом в президенты России. В Кабардино-Балкарии задержан житель Ингушетии, подозреваемый в подрыве автобуса на автовокзале в Невинномысске. Свидетели опознали его как пассажира, сидевшего на заднем сиденье автобуса. По информации Следственного комитета при прокуратуре России, вина задержанного, кроме его личного признания, подтверждается данными, полученными в ходе расследования, говорит представитель комитета Владимир Маркин.
С подозреваемым проводятся процессуальные действия. Напомню, что уголовное дело по факту взрыва рейсового автобуса в городе Невинномысске 9 декабря было возбуждено Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Южному федеральному округу. Несмотря на то, что задержан подозреваемый, следствие продолжается и проводится ряд мероприятий по установлению других лиц, подозреваемых в совершении данного преступления.
Сказал представитель Следственного комитета при прокуратуре России. При взрыве в автобусе, который следовал из Пятигорска в Ставрополь, 2 человека погибли, 14 получили ранения. Российские правозащитники направили запрос в пограничную службу и ФСБ в связи с запретом на въезд в Россию журналистки российского журнала «New Times» гражданки Молдавии Натальи Морарь. Об этом сообщил глава Московского бюро по правам человека Александр Брод. В ночь на воскресенье Морарь не пропустили через границу в аэропорту Домодедово. Пограничники заявили, что указание пришло из ФСБ. В редакции связывают произошедшее с профессиональной деятельностью журналистки. Марарь, среди прочего, писала о финансировании Кремлем последней избирательной кампании. Международная федерация журналистов расценила случившееся как ущемление свободы прессы. Соединенные Штаты знали о планах России возобновить поставки ядерного топлива для иранской атомной электростанции в Бушере. Госдепартамент США назвал эти поставки еще одной причиной, по которой Иран должен отказаться от программы обогащения урана. «Если Россия предоставляет топливо, Ирану не нужно самостоятельно заниматься его производством», — подчеркнул Вашингтон. Россия объявила в понедельник о возобновлении поставок ядерного топлива Ирану и пообещала, что контролировать процесс будет МАКАДЭ. Вице-президент Ирана Галам Реза Агазаде заявил:
«Первая партия топлива для Бушерской станции доставлена в Иран в понедельник. Поставки продолжатся, и все топливо будет доставлено в Иран в соответствии с графиком»,
сказал вице-президент Ирана. В Париже проходит международная конференция помощи палестинцам, в которой принимает участие около 90 стран. Накануне встречи глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил журналистам:
«Я думаю, что эта конференция будет иметь важные результаты, поскольку она продолжает начатое в Аннаполисе. Собравшиеся здесь представители мирового сообщества будут обсуждать не только предоставление экономической помощи палестинской автономии. У этой встречи есть и политические цели. Мы надеемся, что международное сообщество оправдает те надежды, которые мы на него возлагаем»,
сказал Махмуд Аббас. Соединенные Штаты уже заявили, что выделят более 550 миллионов долларов на программы по улучшению повседневной жизни палестинцев. Всего необходимо собрать почти 6 миллиардов долларов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Владимир Путин согласился стать главой правительства в случае избрания Дмитрия Медведева президентом. Никита Белых ушел в отставку с поста лидера СПС, взяв на себя ответственность за неудачное выступление партии на парламентских выборах. Правозащитники требуют объяснений в связи с высылкой из России сотрудницы журнала «The New Times» Натальи Мораль. Парламент Киргизии по итогам выборов может стать однопартийным. Российские секретные службы. Выставка в Петербурге прославляет деятельность агентов ЧК, КГБ и ФСБ. Здравствуйте. Все эти темы мы представим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 17 декабря. Кроме того, в нашей программе сегодня эксклюзивное интервью с генеральным секретарем Совета Европы Терри Дэвисом. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня съезд партии «Единая Россия» принял решение выдвинуть Дмитрия Медведева на пост президента России, а нынешний глава российского государства Владимир Путин впервые ответил на предложение Медведева занять пост премьера в случае избрания самого Медведева главой государства. На съезде работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире «Радио Свобода». Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Ну, надо сказать, что начался съезд для журналистов с их почти четырехчасового стояния у небольших дверей гостиного двора, через которых Федеральная служба охраны пускала их маленькими порциями. Люди мерзли, кричали, ругались. Но как только они попадали внутрь гостиного двора, естественно, все разбегались брать интервью, тем более, что вся фактически российская власть действительно собралась сегодня на съезде «Единой России», губернаторы и члены правительства, и, естественно, все ожидали кандидата от партии и того, кто возглавлял список партии, то есть Путина и Медведева. Оба они появились, идя вместе в зал, они прошли на трибуну, и Владимир Путин представил того, кого называют его преемником.
Уверен, Дмитрий Анатольевич достойно справится с работой на высшем государственном посту. Говорю так не потому, что работаю с Дмитрием Анатольевичем Медведевым вместе более 17 лет. И не потому, что за эти годы у нас сложились действительно хорошие деловые и доверительные личные отношения. Дело не только в этом. а в том, что Дмитрий Анатольевич Медведев является человеком исключительно честным и порядочным. За последние годы, работая на разных, весьма ответственных участках, которые на первый взгляд казались абсолютно запущенными и неподъемными, а вы знаете, что именно он возглавляет и ведет работу по приоритетным национальным проектам и демографической программе, Дмитрий Анатольевич превратился из хорошего юриста и эксперта в отличного, волевого администратора с государственным мышлением. Могу с полной ответственностью сказать, что его главными жизненными приоритетами являются интересы государства и его граждан. В руки такого человека не стыдно и не страшно передать основные рычаги управления страной в судьбу России. Предлагаю съезду партии «Единая Россия» выдвинуть Дмитрия Анатольевича Медведева кандидатом в президенты страны.
Было интересно наблюдать контраст между достаточно серьезными, патетическими, можно даже назвать их словами, Владимира Путина и тем, с каким трудом дается ему произнесение имени преемника вместе с отчеством. Совершенно очевидно, что не привык Владимир Путин называть Дмитрия Медведева Дмитрием Анатольевичем. Ну и главная новость действительно состоялась сразу же после вот этого предложения. Владимир Путин сказал, что будет готов возглавить кабинет министров.
Считаю необходимым сказать, что если люди наши, граждане России, окажут доверие Дмитрию Анатольевичу Медведеву и изберут его новым президентом Российской Федерации, то и я буду готов продолжить нашу общую работу, в этом случае в качестве председателя правительства Российской Федерации. Без изменения властных полномочий между институтом президента и самим правительством.
Надо сказать, что в эту минуту очень многие смотрели на лицо премьера Зубкова, который вдруг стал человеком, которому осталось работать не больше 3 месяца. И, надо сказать, лицо это было не очень счастливым. Ну, естественно, Дмитрий Медведев сказал много добрых слов тому человеку, который предложил его кандидата в президенты. И вот, собственно, что, как он благодарил Путина.
Вместе мы сможем добиться новых реальных успехов в укреплении особой лидерской роли России в мире. Таковы главные ориентиры программы, предложенной президентом Путиным. И именно этими стратегическими ориентирами я и намерен руководствоваться в своей будущей работе в случае избрания президентом России. Однако убежден, что полное воплощение этой стратегии в жизнь возможно только вместе с ее автором, вместе с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот почему, принимая решение баллотироваться, считал принципиально важным, чтобы именно он возглавил правительство в случае нашей победы, которая будет сформирована после избрания главы государства. И я искренне рад, что Владимир Владимирович Путин принял это предложение.
Но надо сказать, что если благодарность Дмитрия Медведева была оправдана, и его словословия в адрес Путина были более или менее понятны, то поток словословий из уст другого человека, лидера партии Бориса Грызлова, был настолько мощным, что заставил поморщиться даже некоторых однопартийцев нынешнего спикера Государственной Думы.
Ваш личный вклад в победу, Владимир Владимирович, оказался решающим. Каждый депутат «Единой России» обязан всегда помнить, что он избран по списку, во главе которого стоял Владимир Путин. Владимир Владимирович, у «Единой России» конституционное большинство в Государственной Думе. Мы выдвигаем кандидатуру Дмитрия Медведева на должность президента. И, безусловно, поддержим вашу кандидатуру при обсуждении в Государственной Думе вопроса о председателе правительства. Все это надежные гарантии тому, что Россия не свернет с вашего курса и добьется новых побед.
Ну, вот все это, естественно, располагало к тому, чтобы спрашивать исключительно в советском стиле тех, кто присутствовал на съезде «Единой России», а знали ли вы Дмитрия Медведева раньше? Ну, естественно, вопросы были, да еще когда знал. В частности, в этом стиле отвечал губернатор Орловской области Егор Строев.
Я его знаю не только давно, еще по работе Межпарламентской ассамблеи 96-го года в Санкт-Петербурге, когда мы работали там, я все-таки 6 лет отработал, и знал всю власть питерскую, вместе с ними организовывался, да, петербургские экономические форумы.
Ну и другие губернаторы говорили о том, что, конечно же, давно они знают Дмитрия Медведева и как администратора, и как чиновника в администрации президента, но то, что Путин согласился на пост премьера, означает, что и портрет нынешнего президента даже после марта снимать чиновникам из своих кабинетов будет рановато. Андрей?
Спасибо. Со съезда партии «Единая Россия», которая, напомню, сегодня официально выдвинула Дмитрия Медведева на пост президента России, передавал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. И сегодня же в Москве проходил еще один партийный съезд, съезд СПС. Причем лидер партии Никита Белых сегодня сложил с себя свои полномочия, и вместе с ним на съезде в отставку подал весь Политсовет СПС, а к моменту первого выхода этого выпуска программы «Время свобода» в эфир ожидались итоги голосования по выдвижению Бориса Немцова кандидатом в президенты от партии СПС. Передает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Съезд Союза правых сил сегодня с утра проходит в концертном зале гостиничного комплекса «Измайлово». Первым перед делегатами выступил Никита Белых. Вспоминая о неутешительных для партии результатах думских выборов, лидер СПС отчасти взял вину на себя. «Мы потерпели поражение, но остались собой. Результат партии – это результат наших и моих лично просчетов и ошибок», – сказал Белых. Главная ошибка – оппозиционным партиям не удалось выдвинуть единую демократическую силу, и слишком поздно они заняли четкую позицию по отношению к власти, считает глава Союза правых сил. В первом ряду Никиту Белых внимательно слушали сразу два потенциальных кандидата на участие в президентских выборах. Рядом расположились диссидент Владимир Буковский и оппозиционер Борис Немцов. В качестве группы поддержки в первых рядах также сидели правозащитница Валерия Новодворская, глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс, филолог третий номер списка СПС Мрета Чудакова, руководитель предвыборной кампании партии Антон Баков. Выступление Никиты Белых закончилось его отставкой. «Я понимаю всю полноту своей ответственности за неудачу партии на парламентских выборах и подаю в отставку, но готов продолжить работу в партии», заключил ее лидер. После этого наступил небольшой перерыв в съезде, и журналисты смогли в неформальной обстановке в фойе концертного зала задавать свои вопросы, а точнее один вопрос. Будет ли у оппозиции единый кандидат? Диссидент Владимир Буковский в этом не сомневается.
Я вот целую неделю, считай, говорю со всеми. И хотя личная неприязнь между людьми остается, ее не преодолеешь, но мне удобно. Я человек не ангажированный, никаким партиям не принадлежу. Им трудно со мной спорить. То, что я делаю, не из амбиций личных. Поэтому мне легче с ним договариваться со всеми.
А предпочтение в данной ситуации? Кому все-таки вот вы бы лично?
Ну, вы знаете, сейчас трудно сказать. Мы посмотрим, как ответит, отреагирует страна. Если будет явный какой-то фаворит, ну, замечательно. Я не берусь объединять личности. Это невозможная вещь. Если люди несовместимы, они несовместимы. А вот чтобы политические организации сотрудничали и координировали свои действия, этого я постараюсь добиться. Да.
Борис Немцов готов всегда пойти на компромисс и снять свою кандидатуру ради одного кандидата от оппозиции. Главное – участие, а не победа, уверен политик.
Надо не бойкотировать, а надо протестовать. И наше участие в этой кампании – это возможность донести правду о режиме Путина, о коррупции, о беспределе в Кремле, об османном правосудии, о крахе пенсионной системы в стране. Второе – это изложить альтернативный путь развития страны, пренебрегать такой возможностью преступления. Предельно для меня важно – это чтобы был один кандидат. Поверьте, я человек амбициозный, но не настолько, чтобы не понимать очевидного. Я сделаю все, чтобы был один кандидат. Мы встречались с Касьяновым. Мы найдем решение, будет один кандидат. Это важно, чтобы не была дискредитирована вообще оппозиционная идея.
Правозащитница Валерия Новодворская также выступает за единого оппозиционного кандидата.
Демократический кандидат нужен даже не для того, чтобы выиграть выборы, хотя и это было бы неплохо, и у народа будет такая возможность, наше дело предоставить ему возможность. Показать демократический вектор, который не был выявлен на парламентских выборах из-за отчасти из-за подтасовок, отчасти из совершенно безумных призывов другой России. И Рыжкова не ходить, портить бюллетени, писать что-то поперек. А нужен был единый подход. Ну, идите, голосуйте за СПС и Яблоко, и вот суммарный процент дал бы этот вектор. Очень существенный и для Путина, и для Запада. И вот я думаю, что единый кандидат демократических сил на президентских выборах реально может набрать процентов 10-15. Может быть, даже и 20. И это диктатора, то есть президента Российской Федерации, как-то притормозит.
Перерыв в работе съезда продлился недолго. На повестке дня у Союза правых сил еще хватает нерешенных вопросов. Руководитель предвыборной кампании партии Антон Баков со сцены выступил в поддержку Бориса Немцова. Хоть и реальных шансов на победу на президентских выборах он не видит.
Мы выдвигаем кандидата в президенты всея Руси. Мы выдвигаем Бориса Ефимовича Немцова. Честно вам скажу, с Немцовым я знаком недавно. Это зрелый, очень сильный, очень добрый человек. Идеи гуманности, гуманизации власти, идеи свободы для него не конъюнктура. Это то, что заложено у него не только в голове, но и в его сердце. Это человек, который действительно говорит искренне. У Немцова есть все шансы стать консолидатором, политиком, который будет собирать вокруг себя будущее России.
Выступление Анатолия Чубайса, делегаты съезда, несколько раз прерывали аплодисментами. Глава РАО ЕС первую часть своей речи посвятил проигранным выборам.
Нам нужно понимать, что все произошедшее – это абсолютно технологичное, последовательное и целостное действие. Должны проводить работу над ошибками не столько по самой кампании. Ясно, что мы вошли в кампанию слабо для того, чтобы с нами не могли сделать то, что с нами сделали. Мы должны полностью переосмыслить то, чем мы являемся. А самое главное – ставить перед собой абсолютно новые задачи не на избирательную кампанию, а ставить для себя абсолютно новые задачи до начала всех избирательных кампаний.
В конце выступления господин Чубайс призвал сторонников партии поддержать кандидатуру Бориса Немцова.
Политсовет принял решение о выдвижении Немцова кандидатом президента. Да, я согласен, что из всех возможных кандидатов президента от действующей власти, выдвинутый Дмитрий Медведев, наверное, лучший из возможных. Но, тем не менее, у нас другая партия. СПС выдвинул Немцова, я буду голосовать за поддержку этого решения. Это спокойно, с улыбкой, с пониманием собственных ошибок, сжать зубы и так двигаться вперед, чтобы не повторять допущенных ошибок.
Единственным членом СПС, который выступил против выдвижения кандидата от партии, оказалась Мария Гайдар. Рейтинг Бориса Ефимовича ассоциируется у избирателя с провалом на выборах в Государственную Думу, уверена лидер молодежного движения «Да».
Я считаю, что участие в выборах крайне важно. Немцов только что прошел предвыборную кампанию СПС. Так или иначе, тот результат, который есть у СПС, он ассоциируется с Борисом Немцовым, к сожалению. Поэтому мне кажется, что вот на такой негативной волне, да, на таком спаде, достаточно сложно войти в новую кампанию, да, и рассчитывать на то, что люди поверят в возможность успеха. Касьянов еще не показал, что он проиграл. Да, а вот у нас совершенно другая ситуация, к сожалению.
Говорила Мария Гайдар. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И вот пока репортаж Максима Ярошевского был в эфире, пришло сообщение о том, что Борис Немцов на съезде партии СПС избран кандидатом в президенты. По результатам тайного голосования за него проголосовали 114 делегатов съезда, против высказались 23, воздержавшихся не было.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Очередное пополнение рядов кандидатов в президенты России обсуждаем с председателем КПСС, бывшим членом политбюро ЦК КПСС Олегом Шениным, первым заявившим о своих претензиях на высший государственный пост.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 17 декабря. Продолжим разговор о российской политической ситуации. Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода», в котором прокомментировал прошедшие в России парламентские выборы и подготовку к выборам президентским. Вопросы Терри Дэвису задавал мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Вот как генсек Совета Европы оценивает ситуацию.
На мой взгляд, суть заключается в следующем. Более важен не тот факт, были или не были допущены нарушения в день выборов, во время самого процесса голосования и подсчета голосов. Демократия – это в действительности культура, в которой исключительно многое зиждется на том, что происходит до выборов. И именно на этом, я считаю, должна быть сконцентрирована критика. В российском случае главная проблема – ангажированность прессы, откровенная поддержка ею президента Путина и его сторонников. При этом нескрываемые предубежденность и негативизм в освещении критиков и оппонентов Путина. Такое неприемлемо в демократическом обществе.
Господин Дэвис, многие комментаторы задаются вопросом, совместно
совместима ли такая практика с членством России в Совете Европы, клубе демократии, специально созданном для тех, кто готов следовать демократическим нормам. Я думаю, членство России уместно, потому что мы верим в то, что Россия готова двигаться в направлении укрепления демократии, и мы хотим, чтобы это произошло. При этом не будем забывать, что россияне достигли определенного уровня в развитии демократии. В противном случае страны-члены Совета не согласились бы на вступление России в Совет Европы 10 лет назад и на продолжение ее членства в организации. Я подозреваю, что многие из европейских стран, публично критиковавших Россию за нарушения, допущенные во время выборов, высказали свои претензии к ней в, так сказать, интимной атмосфере в стенах Совета. Чем отвечает Москва своим коллегам по Совету на критику, претензии, сетования? Несколько дней назад я присутствовал на важном заседании в Страсбурге, где представители многих стран-членов резко критиковали Россию. Российский посол был в явно незавидном положении, ему пришлось защищать трудную позицию, но, как мне показалось, он сумел выйти из этой ситуации без особых потерь. Его тезис заключался в том, что нынешние выборы прошли лучше, чем предыдущие, и он верит в то, что каждый россиянин согласен с тем, что будущие выборы пройдут лучше. Говоря о следующих российских выборах, президентских, что у вас вызывает наибольшее беспокойство? Поведение средств информации. Мне бы хотелось, чтобы они продемонстрировали большую независимость от власти. А вы верите в то, что президентские выборы в России будут соответствовать демократическим нормам, будут честными? Я думаю, что любые выводы сейчас делать преждевременно. Эти выборы могут быть проведены честно, будет ли это так, я не знаю. А как вы относитесь к тому, что, по словам критиков, Владимир Путин, объявляя о поддержке Дмитрия Медведева, по сути, назначил нового президента России? Это преувеличение, на мой взгляд. Президент Путин, высказавшись в поддержку кандидата, действовал в соответствии с законами. Он имеет полное право объявить россиянам о том, кого бы он хотел видеть в роли президента. Я уверен, например, что президент Буш тоже заявит перед выборами о своей поддержке республиканского кандидата в президенты. И президент Путин действует, на мой взгляд, оправданно, говоря о своей поддержке кандидата, претендующего на роль его преемника. Известно, что российские правозащитники обращались в Совет Европы с жалобами на разгон предвыборных демонстраций, применение грубой силы по отношению к мирным демонстрантам. Стоит ли им ожидать реакции Совета Европы? Какой эта реакция может быть? До нас действительно дошли жалобы на то, что в довыборный период к демонстрантам применялась сила. У кандидатов не было возможности нормально проводить предвыборные мероприятия. Это так. Все эти сообщения будут проанализированы и представлены вместе с выводами в специальном докладе Совета Европы через несколько недель. Говоря о другой важной теме для России и многих-многих россиян, реорганизации Европейского суда по правам человека, которая поможет ему рассматривать больше исков, в том числе и россиян. На пути этой организации стоит одна из 47 стран-членов – Россия. В таком контексте не избежать мысли о том, что кто-то в России не хочет, чтобы Европейский суд по правам человека был более эффективным. Как вы объясняете это несогласие Москвы? Мы ожидаем, что Государственная Дума выполнит обещания, данные Кремлем, и ратифицирует так называемый протокол 14. Я знаю, что видные члены Совета Федерации, например, заявили, что они одобрят этот документ. О том, почему Дума отказывается это сделать, можно только догадываться. Существует предположение, что, хотя Кремль формально поддерживает этот протокол, он закулисно оказывает давление на думцев, пытаясь предотвратить ратификацию. Я не могу комментировать эти слухи. Об этом нужно спрашивать членов Думы. Хочется лишь сказать, что они избраны для того, чтобы представлять интересы россиян, избирателей, а не Кремля. И, на мой взгляд, у них есть обязанность перед россиянами сделать и российскую судебную систему, и международные суды более эффективными, с тем, чтобы они могли быстро реагировать на жалобы людей. Именно в этом заключается суть протокола 14.
Это было эксклюзивное интервью, которое дал Радио Свобода генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. А до конца часа в нашей программе разговор на следующие темы. Правозащитники требуют объяснения в связи с высылкой из России журналистки Натальи Марарь. Парламент Киргизии по итогам состоявшихся в воскресенье выборов может стать однопартийным. Российские секретные службы. Выставка в Петербурге накануне Дня чекиста прославляет деятельность ЧК, КГБ и ФСБ. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 17 декабря, мы продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Единая Россия» официально выдвинула первого вице-премьера Дмитрия Медведева на пост президента. Президент Владимир Путин, выступая на съезде, согласился стать премьер-министром в случае избрания Медведева президентом на выборах 2 марта. Российские правозащитники намерены выяснить причины, по которым журналистке российского журнала «New Times», гражданке Молдавии Наталье Марарь, запрещен въезд в Россию. Как сообщил глава Московского бюро по правам человека Александр Брод, в пограничную службу будет направлен запрос. В Петербурге по подозрению в серии нападений на национальной почве задержаны 8 молодых людей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». По данным Следственного комитета при прокуратуре Петербурга, всех их проверяют на причастность к преступлениям, совершенным в городе 1 декабря. Лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых сложил в себя руководящие полномочия. Он объявил об этом на съезде партии, который проходит сегодня в Москве. В отставку уходит и весь политсовет СПС. Белых объяснил решение неудачи на недавних выборах в Госдуму. В Кабардино-Балкарии задержан житель Ингушетии, подозреваемый в подрыве автобуса на автовокзале в Невинномысске 9 декабря. Соединенные Штаты знали о планах России возобновить поставки ядерного топлива для иранской атомной электростанции в Бушере. Госдепартамент США назвал эти поставки еще одной причиной, по которой Иран должен отказаться от программы обогащения урана. Страны-доноры пообещали выделить палестинской автономии около 7,5 миллиардов долларов, сообщил министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Парламентские выборы в Киргизии не соответствовали в полной мере международным стандартам, говорится в заявлении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В Москве 20:32. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 17 декабря. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Ситуации, связанные со странным запретом на въезд в Россию журналистки Натальи Марарь, занялись правозащитники. Московское бюро по правам человека направило официальный запрос по этому поводу в Федеральную службу безопасности и в пограничную службу аэропорта Домодедово, не впустившую корреспондента журнала «The New Times» в страну. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова.
В отделе по связям с общественностью пограничной службы ФСБ России мне отказались прокомментировать ситуацию с высылкой из страны Натальи Марарь. Объяснили, что с журналистами на эту тему не разговаривают. Получить официальное объяснение от пограничников сейчас пытаются не только коллеги Натальи, но и правозащитники. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод в понедельник отправил запрос в пограничную службу с просьбой ответить, почему журналистку не впустили в Россию. Александр Брод – один из организаторов семинара в Израиле, с которого возвращалась Наталья Марарь.
Совместно с фондом «Холокост» наша организация организовала семинар для 17 российских журналистов в Иерусалиме, в центре Яд Вашем. Перед журналистами выступали ведущие израильские эксперты. Вчера я узнал о том, что журналистка, одна из участниц семинара, Наталья Марарь, была задержана на границе и депортирована в Молдавию. По данному инциденту мы направили запрос в пограничную службу аэропорта Домодедово и Федеральную службу безопасности. Мы ожидаем получить внятные разъяснения от этого ведомства, поскольку мы совместно с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», чувствуем некую причастность к судьбе этой журналистки. Хотим, чтобы все действия, которые предпринимались на границе в отношении нее, они носили правовую подоплеку. Или здесь, в данном случае, не все документы Натальи соответствовали российскому законодательству, либо была какая-то иная подоплека у этого инцидента. Поэтому связи с тем, что инцидент получил уже достаточно большой резонанс в средствах массовой информации, мы надеемся получить разъяснение и добиться того, чтобы журналистка приступила к выполнению своих должностных обязанностей в редакции журнала The New Times.
Журналистку Наталью Марарь, возвращавшуюся в Россию из Израиля с группой коллег, задержали в аэропорту Домодедово. Сначала ей предложили отправиться обратно в Израиль, но позже разрешили купить билет до Кишинева. Наталья — гражданка Молдавии. Вот что она рассказала радио «Свобода», оказавшись на родине.
Меня встретили прямо у трапа самолета молдавские пограничники. Я вышла из самолета без документов. Мои документы были у командира экипажа. Меня провели в здание аэропорта, там меня допрашивали, заставили написать объяснительное. Им тоже пришла бумага, как они заявили о том, что мне запрещен въезд в Россию, и поэтому меня возвращают в Молдавию. Видимо, это уже из пограничной службы аэропорта Домодедово им направили официальную бумагу. Вот. Ну, то есть они на самом деле не понимают еще больше, чем я. Это было по ним видно. Поэтому меня отпустили, но взяли мое объяснение с контактами, так что, скорее всего, они на меня еще выйдут. Ряд пограничников говорили о том, что речь идет о 28-й статье Федерального миграционного закона, согласно которой въезд иностранному гражданину на территорию Российской Федерации может быть запрещен в случае, если он представляет опасность для безопасности страны, для ее обороноспособности, для правопорядка. И если мое нахождение, то есть нахождение иностранного гражданина на территории Российской Федерации, является нежелательным.
Подробности произошедшего в аэропорту Домодедово рассказывает коллега Натальи Марарь Илья Барабанов.
Когда наш самолет приземлился в Москве, мы вышли из самолета, и на паспортном контроле на границе всю нашу группу пропустили, кроме Наташи Морель, корреспондента The New Times. Сначала ей предложили пройти более тщательный досмотр, а спустя еще минут 10-15 сообщили о том, что она не имеет права въезжать на территорию страны, сославшись на некий документ, поступивший от управления Федеральной службы безопасности. Предъявлять этот документ нам отказались. Тогда чуть позже уже мы обратились к руководству погранслужбы по аэропорту Домодедово. Нам сказали, что они никак не могут прокомментировать все случившееся, что это не их решение, что решение о том, чтобы Наташу Марарь не впускать в Россию, принято в центральном аппарате ФСБ, и, соответственно, порекомендовали нам обратиться на Лубянку. Сначала журналистку хотели выслать обратно в Тель-Авив, и нам стоило большого труда объяснить этим людям, что в Тель-Авиве ее никто не примет, просто потому что у нее нет визы. В итоге удалось купить билет на Кишинев. Когда она сможет наконец вернуться в Россию, ехать наконец на ее территорию, пока неизвестно. Журнал будет прилагать все возможные усилия, чтобы это случилось как можно скорее, потому что все происходящее иначе как каким-то правовым беспределом назвать нельзя. У нее в порядке все документы. У нас в Молдавии, как известно, безвизовый въезд. У нее есть разрешение на работу, выданное Федеральной миграционной службой. У нее есть регистрация, которая заканчивается только в конце года. С юридической точки зрения, но это событие никак не обосновано. Единственное, как я могу обосновать это событие, это тем, что в последнее время тут пера Наталья Марель выходила ряд очень острых материалов. И последний из них, который вышел буквально в прошлый понедельник, касался того, как президентская администрация спонсировала прошедшую предвыборную кампанию. Материал назывался «Черная касса Кремля», и там рассказывалось о том, как чиновники президентской администрации банально кидают своих политических оппонентов, банально кладут себе деньги в карман. Наташа подробно описывала всю эту технологию. А учитывая, что буквально 3 недели назад Наташа ездила в Брюссель по приглашению фонда Бирля и вернулась в Москву беспрепятственно, мы можем сделать вывод, что сегодняшнее событие как-то связано с тем, что случилось вот за последние 3 недели. Я уверен, что наш журнал сделает все возможное, чтобы журналистка Наташа Марарь смогла как можно скорее вернуться сюда, въехать на территорию России.
Один из руководителей Российского союза журналистов Игорь Яковенко тоже уверен, что Наталью Марарь не впустили в Россию из-за ее профессиональной деятельности.
Я бы сказал новое слово такое в деятельности наших спецслужб. Впервые молодую журналистку сочли опасной для страны. Здесь ведь две проблемы. Во-первых, человек, который проучился здесь в Московском государстве, государственном университете 5 лет. Закончил Московский университет. Работает в Московском средстве массовой информации. И человек, который не может получить гражданство, в то время как сотни тысяч людей, скажем, в Южной Осетии или в Абхазии, получают гражданство, не будучи в России ни разу. И второе, что молодую журналистку считают опасной для страны и нежелательной для въезда. Это абсолютно правовой беспредел. Это явно политически мотивированная история. Поэтому мы будем использовать все абсолютно ресурсы для того, чтобы юридические и общественные, для того, чтобы человек оказался на рабочем месте. Это одна из молодых, перспективных и профессионально состоятельных журналистов страны. Поэтому она должна, конечно, работать.
Говорил секретарь Российского союза журналистов Игорь Яковенко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наша программа «Без помех» доступна на спутнике Hotbird. Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание». Добро пожаловать на спутник. Слушайте Радио Свобода.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 17 декабря. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Киргизии, по итогам воскресных выборов в новом парламенте страны будет представлена только одна партия – это пропрезидентская партия «Ак-Жол». Требуемый законом 5-процентный барьер преодолевает и другая социалистическая партия, однако она, судя по всему, не удовлетворяет критерию так называемого регионального отбора. За голосованием в Киргизии следили накануне несколько сот международных наблюдателей, около 300 из них из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, причем часть международных наблюдателей уже заявила о том, что выборы в Киргизии прошли с грубейшими нарушениями. Мой собеседник, обозреватель Киргизской службы «Радио Свобода» Венера Джуматаева. Можно сейчас с уверенностью утверждать, что парламент в Киргизии по итогам выборов будет однопартийным?
Нет, еще пока нельзя так говорить, потому что по предварительным результатам пробакиевская партия «Ак-Жол» лидирует. Больше чем 48% набрала эта партия, пока еще не почитали 100% бюллетеней. И второе место занимает социалистическая партия, оппозиционная партия «Атамикен». Сейчас на этот час объявили, что эта партия набрала где-то 8 с лишним процентов голосов избирателей. Но Центральная избирательная комиссия также заявила, что тот полпроцентный порог в каждом регионе должна набрать партия, которая может иметь мандаты в парламенте. Такой порог как бы перешагнула только пропрезидентская партия «Ак-Жол». «Атамикен» как бы не смогла набрать полпроцентный порог в трех регионах, заявила Центральная избирательная комиссия. Но и в то же время пропрезидентская партия «Ак-Жол» обратилась в суд еще ранее с просьбой убрать этот полпроцентный порог в регионах. И завтра Верховный суд будет рассматривать это заявление. Если Верховный суд уберет этот порог, то как бы «Атамикен» может попасть в парламент.
Ну вот этот шаг партии «Ак-Жол», казалось бы, он противоречит, да, ее интересам? Ведь если этот порог сохранится, и действительно социалистическая партия где-то его не преодолеет, то получается, что появится конкурент у этой партии так или иначе в парламенте?
Да, трудно трактовать, что преследовала эта пропрезидентская партия, подавая заявление в суд ранее, еще в районный суд. Но районные и городские суды как бы отклонили это заявление пропрезидентской партии. Вероятно, есть типа две версии. Завтра и Верховный суд может отклонить, и как бы пропрезидентская партия сохранит какое-то человеческое лицо. И в то же время может и отменить, и как бы Кыргызстан и президент Бакиев сохранит свое лицо, что парламент не будет однопартийным, а какие-то места, какое-то количество мест достанется и оппозиционной партии.
Но так или иначе, Ак-Жол будет обладать конституционным большинством. Видимо, будет в состоянии эта партия менять конституцию при необходимости.
Да. На этот час можем говорить, что по этим результатам, которые ЦИК объявила, как бы Ак-Жол будет обладать большинством голосов.
2 года назад в Киргизии произошли события, которые все называют тюльпановой революцией. От власти был отстранен тогдашний президент Аскар Акаев. Если сравнивать Киргизию 2 года назад и Киргизию сейчас, можно ли говорить о том, что президент сосредоточил в своих руках гораздо больше власти, чем Акаев в свое время?
Нет, об этом не можем говорить, но он обладает не меньшей властью, чем Акай обладал в свое время. Но можно говорить о том, что политическая культура стала ниже. Она как бы упала на порядок. Потому что вот то, что заявляют все наблюдатели и представители неправительственных организаций, и представители ОБСЕ, и всех европейских миссий, эти выборы прошли очень грязно, было очень много подтасовок, и просто мы не успевали получать репорты со всех как бы регионов и из районов с сообщениями о том, как члены участковых комиссий подбрасывали бюллетени, и, как заявила сегодня НПО, ведущая НПО в Бишкеке, 40% избирателей в Бишкеке были исключены из списков. То есть они не нашли свои фамилии, пришли, они голосовали в этих участках уже 10-20 лет, и приходят, и их фамилии нету просто. И сотни и тысячи граждан собирались в Бишкеке около судов. Они требовали, чтобы им вернули их конституционное право, чтобы они могли голосовать. Вы знаете, политическая культура очень упала, но в то же время политическая активность людей, она не упала, она очень сильная. Так что очень трудно сейчас даже говорить, какой будет парламент и как скажутся эти результаты, и вообще какими окажутся эти результаты выборов.
А скажите, можно ли ожидать тогда таких резких акций оппозиции в связи с подтасовками, которые, судя по всему, очевидны очень для многих, прежде всего для оппозиционеров?
Очевидно, оппозиция будет проводить какие-то акции, демонстрации, митинги. Уже час назад ведущая оппозиционная партия Атамекен, которая как бы номинально пока еще попадает в парламент, заявила, что не признает итоги выборов в любом случае, если даже им дадут 40 или 50%, и они будут устраивать какие-то акции и будут судиться. Но, к сожалению, оппозиция тоже потеряла в какой-то степени доверие людей, и в наших программах, которые мы проводили опросы, и очень много таких людей, которые приходили голосовать, они говорили, что они не верят не только власти, и так и оппозиции. Оппозиционные партии сегодня, некоторые лидеры заявили, что эти выборы как бы еще больше разделили Кыргызстан на юг и на север. Но если мы возьмем список пропрезидентской партии Акжол, какие политики попадают в парламент по списку этой партии, то можем видеть, что больше половины из них те же чиновники, те же представители культуры и различных отраслей, которые были у власти при Акаеве. Так что одни и те же лица, только, как многие политики говорят, только президент поменялся, а в основном власть, элита та же самая.
Можно ли считать Кыргызстан 2007 года более демократичным все-таки, чем Кыргызстан 2005?
Подождем, очень трудно ответить именно сейчас, потому что подождем, какие будут все-таки официальные результаты и каково будет решение Верховного суда завтра, и попадет ли хоть одна оппозиционная партия или вообще еще одна партия, кроме пропрезидентской партии, в парламент. Мне кажется, это будет самым главным ответом на ваш вопрос.
Предварительные итоги парламентских выборов в Киргизии комментировала обозреватель Киргизской службы радио «Свобода» Венера Джуматаева. Время «Свободы», итоговый выпуск, 17 декабря. В Петербурге в музее «Гороховая 2», это филиал Музея политической истории России, открылась выставка под названием «Страницы истории в лицах. Российские секретные службы». На этой выставке побывала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Сотрудники спецслужб по определению невидимки. У нас нет фотографий агентуры и не будет никогда. Потому что если вы агент, а я об этом узнаю, то я вас убью. Так энергично выразилась на этот счет заведующая музеем Людмила Михайлова. Как же получилось, что из материалов, которые никто никогда никому не показывал, составилась целая выставка больше 100 новых экспонатов, говорит научный сотрудник музея «Гороховая 2» Ирина Лукашева.
Это родственники тех, кто служил, это сами люди, которые служили и работали в этих органах. Люди добровольно помогали нам создать эту выставку.
Вот на стене огромное фото. Брежнев в орденах. А вот Андропов с сотрудниками.
Андропов что сделал? Создал 5-е управление КГБ, чтобы именно заниматься профилактикой населения, профилактикой инакомыслия. Мы рассказываем о том, что такое инакомыслие, кто такие диссиденты.
Что такое инакомыслие и его профилактика, сотрудники музея и гости торжества понимают примерно так, как об этом говорит Сергей Москвин, пожелавший представиться ученым в области безопасности. Он обратил внимание на один экспонат.
Удостоверение Владимира Николаевича Блеева. Это высочайшего уровня профессионал. И вот он, например, курировал направление, связанное с 5-й линией. Борьба с инакомыслием. К нему приходили, чтобы взять санкцию на прослушку. Он был интеллигентом, человековедом, высочайшим.
высочайшего уровня. Главным оружием специальных служб является интеллект. Благодаря этим людям, тех, кто иногда был действительно нездоров, в корректной форме, с помощью бесед, профилактики, лечили, успокаивали, иногда отправляли в тот же Жуковский, которого поменяли на Луиса Карвалана. Интеллектуал, он баллотируется в президенты России благодаря таким людям, как Блэр, потому что он остался жив, и его поменяли.
Ну, я думаю, что многим, наверное, он как-то перекрывал кислород.
В рамках действующего законодательства, в рамках соответствующего устава организации.
Подлинное удостоверение Владлена Блэра располагается рядом с другой витриной, где лежит, среди прочего, подлинный кирпич завода имени Сталина. Из таких сложен большой дом на Литейном. Или снайперские пули, такие, какими убили террористов Норд-Оста. Зачем убили, они допросили позже. Секретный историк так и не ответил, зато открыл, почему никто не знал, каким газом травили людей.
Никто не сказал, какой психотомиметик применяли. То есть спасатели не знали. А это было сделано потому, что текут некие органы. Текут, информация распространяется. И была такая вероятность, что если бы назвали состав или хотя бы класс психотомиметика, то тогда бы эта информация могла просочиться к потенциальным террористам и к пособникам.
Музей располагается в самом гнезде ЧК, на Страшной Гороховой 2. На стене барельеф с портретом Железного Феликса, который, между прочим, по словам Людмилы Михайловой, никогда не говорил знаменитую фразу о холодной голове и чистых руках.
А есть другое высказывание. Он говорил в 22-м году, когда собрались чекисты на свой первый юбилей, кто-то спросил у Дзержинского, а каким должен быть чекист? И Дзержинский нарисовал человека на длинных ногах, с большими глазами, большими ушами и закрытым ртом. А затем сказал, слово «чекист» состоит из трех букв «Ч». Чуткость, честность и чистоплотность, душевная.
Трудно представить, где еще в обычной жизни можно увидеть столько бойцов невидимого фронта, а также их родных и близких, как на открытии этой выставки. Это явно был их праздник. И то, что рядом с фотографиями и дневниками чеченских боевиков лежат мрачные фотографии изъятия церковных ценностей и лагерные тетради одного из последних политзаключенных СССР, никого не смущало. Здесь, на Гороховой, и постоянная экспозиция, и новая выставка явно носят апологетический характер по отношению к могучим и бессмертным органам, что не может не удивить того, кто знаком с основным музеем политической истории. Там, в особняке Кшесинской, эта самая история показана совсем в другом, зловещем и трагическом свете. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит обзор публикаций в российской печати. Газеты комментируют события, которые многие наблюдатели расценивают как новый виток в противостоянии силовых структур в России. У микрофона Владимира Барбанель.
«Следствие попало под дознание». Под таким заголовком газета «Время новостей» сообщает о том, что Генпрокуратура начинает масштабную проверку Следственного комитета при прокуратуре. Нового ведомства, созданного несколько месяцев назад после реформирования органов прокуратуры и в целом российского уголовно-процессуального законодательства. По мнению газеты, эта проверка знаменует собой очередной виток наметившегося противостояния между Генпрокуратурой и Следственным комитетом. В последнее время дошло до того, что представители двух прокурорских служб начали публично обвинять друг друга в необъективности и нарушении закона с обещаниями отстаивать свою позицию в суде. Газета полагает, что противостояние между Следственным комитетом и Генпрокуратурой – лишь часть развернувшейся в последние месяцы схватки силовиков, в которую помимо этих двух ведомств оказались втянуты Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, ФСБ, Минфин и стоящие за ними политические группировки. В Генпрокуратуре утверждают, что проверка носит плановый характер и ничего необычного в ней нет. Но «Время новостей» настаивает, что именно такой обычный подход к проверке и демонстрирует всю политизированность происходящего, и что итоги этой проверки легко предсказуемы. Скорее всего, Следственный комитет будет представлен в самом невыгодном свете. Главной причиной конфликта газета считает то, что руководство Генпрокуратуры изначально выступало против реформы Уголовно-процессуального кодекса, в результате которой Следственный комитет прокуратуры стал абсолютно независимым ведомством, а сама прокуратура лишилась значительной части своих прежних полномочий. Еще когда изменения в Уголовно-процессуальном кодексе только обсуждались в Госдуме и Совете Федерации, Генпрокуратура пыталась доказать, что намечаемая реформа противоречит Конституции и международным нормам. Впрочем, газета считает, что даже при самых негативных для Следственного комитета результатах проверки серьезные юридические последствия представителям комитета не грозят. Все утонет в долгой бюрократической переписке между следователями и прокурорами. Однако проверка может вызвать сугубо политический эффект. Генпрокуратура попытается представить итоги проверки Следственного комитета как наглядное доказательство ошибочности самой идеи, как создания нового ведомства, так и вообще реформы органов прокуратуры. Газета «Ведомости», касаясь этой же темы, приводит мнение депутата Госдумы Виктора Илюхина, который считает, что причиной проверки Следственного комитета стало несогласие Генпрокуратуры с арестом генерала госнаркоконтроля Александра Бульбова и открытый конфликт по делу замминистра финансов Сергея Старчака. При этом Виктор Илюхин считает, что формально Генпрокуратура права. Фактическая ликвидация надзора за следствием может привести к опасным последствиям вплоть до необоснованных репрессий. Газета же «Известия» в статье под заголовком «Чем закончится война элит» особо отмечает, что все противостоящие друг другу группы внутри власти дружно поддерживают президента, а значит, включены в вертикаль власти, которая часто использует систему сдержек и противовесов. До сих пор это работало, но в преддверии выборов конфликты стали настолько заметными, что кто-то может усомниться уже и в надежности самой вертикали. Владимир Абарбанель, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свобода сегодня английский писатель-фантаст Артур Кларк, которому исполнилось 90 лет. Сэр Артур Чарльз Кларк родился в 1917 году в графстве Сомерсет, с детства увлекался наукой, в частности астрономией. С 1936 по 1941 годы работал ревизором в Королевском казначействе, во время Второй мировой войны служил в британских ВВС, тогда же начал писать научно-фантастические рассказы. С 1956 года Кларк живет в Коломбо, где возглавляет созданный им Центр современных технологий. В 1998 году королева Великобритании возвела его в рыцарское достоинство. Артур Кларк – автор более 70 романов, более 500 рассказов. Критика выделяет два его романа, ставших классикой жанра научной фантастики «Чтобы не наступила ночь» и «Конец детства». Многие романы и рассказы Кларка экранизированы. Самая известная экранизация – 2001 «Космическая Одиссея» режиссера Стэнли Кубрика. Тираж книг Артура Кларка составляет более 20 миллионов. Он награжден многочисленными профессиональными премиями. «Человека дня» представляет наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
«Временами, мне кажется, заметил Артур Кларк в одном из интервью, что я не описываю события в своих книгах, а открываю их. Это похоже на то, как будто я открываю нечто в другом параллельном мире и просто сообщаю об увиденном. Это граничащая с визионерством способность знаменитого фантаста выйти за пределы обыденного мышления и представить нечто несуществующее в нашем мире и придает его романам и рассказам то интригующее, почти детективное напряжение, которое отличает творчество этого отца научной фантастики. По сути дела, Кларк реализует в своем творчестве второй из трех так называемых законов Кларка, сформулированных им в книге «Профили будущего». Единственный способ установить границы возможного – попытаться сделать шаг за эти границы. Романы Артура Кларка неотделимы от его научно-популярных работ, в которых он разрабатывает чисто научные идеи и делает футурологические прогнозы. В написанной еще в 1945 году в статье «Внеземные ретрансляторы» Кларк предложил идею создания системы спутниковой связи на геостационарных орбитах. Впоследствии эта идея была реализована и обеспечила создание глобальных систем коммуникации, в том числе интернета. Однако было бы опрометчиво видеть в писателе, отрешенного от реальности фантаста, человека не от мира сего. Когда в 1984 году в Советском Союзе в журнале «Техника молодежи» печатался роман Кларка 2010 «Одиссея-2», он посвятил его академику Сахарову. Цензура посвящение сняла, однако не заметила, что все русские персонажи книги носили имена известных советских диссидентов. Когда это обнаружили, публикация романа была прекращена, редакцию разогнали, а главный редактор журнала Василий Захарченко был уволен. Так что великий фантаст и визионер держит руку на пульсе и нашей земной жизни.
«Человека дня» Радио Свобода британского писателя-фантаста Артура Кларка представила наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 17 декабря. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Ирина Ширяева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Я же прощаюсь до среды. Всего доброго. Thank you.
свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Египетские власти, приняв во внимание важность хаджа, также позволили выехать из Газы группе паломников.
Впервые в истории Киргизии выборы в парламент прошли по партийным спискам.
Хоть есть один зарегистрированный кандидат в оппозицию, значит, мы будем его поддерживать.
Я писала о том, как финансируется администрация президента вся избирательная кампания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».